Всем добрый вечер. Это четверг, московское время 21 час. И, как всегда, у нас пастуховские четверги. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Мне кажется, что любопытно начать с такой внимательный разговор о выборах в Европарламент, которые, на самом деле, может быть, не выборы в Европарламент. Я считаю, что это какой-то термометр. Но как вы смотрите на то, что происходит, и, главное, на последствия? Отставка правительства Бельгии, роспуск Национального собрания Франции, приход правых в Австрии, в Голландии, в Италии, естественно. Да? Вот как вы на это все смотрите?
Ну, я смотрю не как на катастрофу, а с таким сдержанным любопытством и с определенного рода напряжением, потому что я рассматриваю это как индикатор каких-то более серьезных процессов. То есть само по себе поправение Европы, оно меня не очень пугает, потому что это такой уже настолько ожидавшийся естественный процесс, что к нему уже успели привыкнуть. Ну и как бы вот все уже посчитали, что если этого не избежать, то надо расслабиться, если не получить удовольствие, то, по крайней мере, не истерить. Я не думаю, что есть прямая какая-то связь вот между результатами этих выборов и вот этой серией отставок, которая пошла. Но если это и есть связь, то только связь такая косвенная, когда эти выборы оказались той бабочкой, которая села на штангу европейской политики, и штанга упала сразу на несколько больных мозолей. Но это мозоли-то натерлись не из-за выборов, а натерлись мозоли из-за того, что на протяжении, ну, скажем, 30 лет после распада СССР, как ни парадоксально, кризис нарастал в лагере победителей. Наверное, в этом есть какой-то общечеловеческий закон, потому что мы в тонусе только тогда, когда у нас есть достойный враг. Вот это такая... Это такая странная истина, потому что получается, я всегда видел вот эти вот политические соревнования как перетягивание каната. А перетягивание каната, оно чем интересно, что команда, которой засчитывается победа, она тоже в итоге падает. Потому что если противник отпускает свой конец каната, то те, кто победили, те, кто его перетащили там на свою сторону, они летят вторыми. И вот для меня все происходящее – это некая такая расплата, если хотите сказать, эхо победы в холодной войне. Потому что напряжение, которое было, которое стимулировало, которое заставляло держаться в тонусе, оно с распадом СССР сильно ослабло, и до появления Путина, то есть до реинкарнации, в некотором смысле, вот этой вот Советской империи, в общем, это была такая территория расслабленных мечтателей. И сейчас эти мечтатели проваливаются. Ну, под каждым может быть найти конкретную причину. Ну, например, условно говоря, были же какие-то огромные ожидания в связи с зелеными. И это была такая по-настоящему зеленая иллюзия. Это же не правые сильные, а, в общем, зеленые и левые провалились. И поэтому как бы ищут им альтернативу.
Это тоже. Ну, хорошо, будем смотреть. Там я слежу за выборной кампанией во Франции, конечно. Там может из этого вырасти что-то новенькое в Европе. Давайте пока оставим эту тему. Я не знаю, следили ли вы за сбором денег, за марафоном в поддержку политзаключенных.
Ну так, по скользящей, то есть читал то, что публикуется на «Живом гвозде», извините, пожалуйста.
Ничего, это надежный источник. Вот что еще не публиковалось на «Живом гвозде», я, знаете, за какой смотрел, за какой цифрой, за каким числом? Вообще все, кто донатил, молодцы, собрали, наконец, с Рима 25 миллионов рублей. 2,5 миллиона Юлия Навальная передала с концерта в память Алексея Навального, который был 4 июня. Просто хочу отметить, что это очень важная история. И когда меня спрашивают про поддержку политзаключенных, я говорю, это на адвокатов, это на передачи, это на, в том числе на экстрадицию и иногда поддержку семей, где кормилец посажен и там, нужно срочно там, лекарства, медицина и так далее. Но при огромной многомиллионной, как нам говорят, аудитории, а деньги принимались только из-за рубежа, знаете, сколько участников было донатов, сколько людей задонатило?
Ну,
6 тысяч, Владимир Борисович, 6 тысяч, при том, что там на «Дожде» подписано 4,5 миллиона, да, там у Ходорковского 2 миллиона, они участвовали в этом, собирали. Да, там у Навальных суммарно, я понимаю, что пересекаются там 3 миллиона, 4 миллиона подписчиков. Так вот, отправили деньги, а только из-за рубежа, 6320.
Ну, да, такая, я не знал этой цифры. Это вот из того же разряда, когда мне говорят о том, что вот на тот митинг, еще когда эти митинги были технически возможны, сейчас они технически невозможны в России, вот, достигнут колоссальный успех, там на какие-то из митингов пришло от 50 там, до 100 тысяч человек, и 100 тысяч человек считается выдающимся результатом. Я все время говорю, ребята, а выдающийся результат для чего? Для 15-миллионной агломерации городской? 50-100 тысяч человек?
Это много, на самом деле, Владимир Борисович, потому что вокруг Белого дома в августе 91-го, ну, суммарно, можно было сказать, суммарно за три дня прошло 1200, но в моменте было всего 50, и они победили.
Это другая ситуация. Они победили не потому, что их там было 50 тысяч, а потому что к этому моменту элита и страна были находились в том состоянии, что практически основные силовые структуры были не готовы исполнять приказы. Понимаете? Вот почему они победили. Я не хочу быть очень злым, но в реальности это так. А если говорить о том, где цифра была значима, то значима была цифра, если не ошибаюсь, февральская или мартовская демонстрация 90-го года, вот, которая, собственно говоря, подстегнула отмену 6-й статьи Конституции СССР, ну, по сути, как бы разрушила вот тогдашнюю вертикаль власти, которую партийная, которая заставила Горбачева центр тяжести власти переносить на другие вновь создаваемые структуры. А реально он так и не перенес это никуда, поэтому мы получили то, что мы получили. Вот там было около миллиона человек. И вот эта цифра, она уже на что-то похожа. Но опять-таки, как эта цифра, вот миллион, получилась тогда? Мы понимаем, что был раскол вверху. И какая-то часть аппарата работала на то, чтобы люди вышли на улицу, для того, чтобы с помощью улицы убедить другую часть аппарата в том, что они не правы. Вот тогда это в России работает. То есть для меня это такой показатель, что, к сожалению, к огромному, пока уровень политической ответственности, политического достоинства, политического сознания в России таков, что основная масса, в общем, идет за победителем.
Вот можно с вами в этом согласиться, но от той цифры, от которой я отталкиваюсь, не хочу опровергать вас то, что внутри, но смотрите еще раз. Значит, собирать деньги могли только люди из-за рубежа, да, с российских карт не проходило, то есть релоканты, то есть, внимание, люди, которые уже приняли ответственность и покинули страну, и их там миллион. Мы видим подписчиков на тех каналах, которые призывали и вели стрим, и вели вместе марафон, очень солидарно все это, замечательно, да, их миллионы. И более того, скажу, просмотров там, наконец, было 700 тысяч. Ну, 700 тысяч. Из них донатеров было 6 тысяч человек. Вот эти 25 миллионов собрали 6 тысяч с небольшим. Это люди, которые сначала приняли решение уехать, да?
Значит, смотрите, я, конечно, вижу, ну, картинку, может быть, не столь масштабно, как вы. Но суть того, что вы говорите, это не меняет. То есть я думаю, что в реальности такой политически более-менее рефлексирующей миграции, ну, сейчас в районе там 2 миллионов человек. То есть я не вижу 25 миллионов. Условно говоря, я думаю, что где-то 1,5-2 миллиона человек эмиграции – Это люди, которые задумываются о чем-то большем, чем просто как выжить, как прокормить семью, как встроиться в новое общество и так далее. Кстати, из этих 2,5 миллионов отнюдь не все являются противниками режима Путина. Значительная часть уехавших, извините, пожалуйста, зиганута, и мы это видели. И они тоже иногда смотрят «Дождь», не поверите. Понимаете? Ну, просто все, смотрят все подряд. Условно говоря, я бы сказал, что есть миллион людей, которые уехали и которые имеют отчетливо проевропейскую, так, скажем так, продемократическую позицию. Не буду называть ее либеральной, она разная. Конечно, для этого миллиона 6 тысяч человек, но это у нас получается меньше 1%, да?
Уж конечно же.
Да, конечно. То есть это просто какие-то крохи. Это, безусловно, является, хотим мы того или нет, не буду с вами спорить, это является показателем чего? Это является показателем пассивной политической позиции, то есть не готовности проявлять политическое участие, то есть готовность быть адептами диванной партии протеста. И это проблема, да, это проблема, потому что здесь людям как бы ничего не мешает. Но какие факторы срабатывают? Ну, я вам скажу, какие факторы срабатывают. Первое, люди не верят своим лидерам. Многие из этих лидеров являются либо самоназванными, либо являются, ну, как бы у нас партии блогеров. Мне сегодня понравилось, кстати, выступление там Путина, там кто-то из них...
Напугал. Ой, как страшно.
Да нет, ну, там кто-то ему положил записку, что по опросам школьников самой популярной профессией, я даже загордился и вами, и собой, является блогер. Вы понимаете, как поменялся мир? Алексей Алексеевич, как вы повлияли, в том числе и вы, конечно, на публику? Потому что раньше все хотели быть налоговыми инспекторами еще 10 лет назад, а сейчас хотят блогерами быть, понимаете? Вот уже... Это в некотором смысле прогресс. Поэтому у нас, собственно говоря, так сложилась ситуация, что у нас настоящих, реальных политических организаций в эмиграции их не возникло. У нас даже нет политических организаций там образца уровня белой эмиграции. То есть степень разобщенности. То есть мне страшно нравится фильм Алексея Пиварова про белую эмиграцию, вот этот вот трехсерийный. Он дает такое очень сильное впечатление, что ситуация косплеит то, что было там 100 лет тому назад. Но даже того, что было 100 лет назад, сейчас нету. То есть сейчас есть группа популярных
блогеров,
которые для этих людей, ну, хорошо, если я сейчас скажу, представляет собой ценность своим художественным журчанием.
Потому что, к сожалению...
Да, но это же реальность. Понимаете, к сожалению, у нас возникла потребительская культура политической информации. То есть люди готовы потреблять политическую информацию, люди, и даже самую страшную информацию они готовы потреблять в форме шоу, контрразвлечения. И вот это как бы предел политизированности. То есть в чем сейчас состоит политизированность? Во многом она состоит в том, что человек... в большей или степени, меньшей степени погружен в некий информационный такой континуум, внутри которого он живет, и внутри которого он слушает, и как очень интересно заметил Рубен Николупов, он живет с эффектом эхокамеры, то есть поскольку он подбирает себе блогеров по образу и подобию своему, то ему все время кажется, что он слышит свои собственные мысли. Если он случайно слышит мысли, которые с ним не совпадают, то он этого человека банит, потому что он создает душевный дискомфорт.
Значит,
да, и так далее. То есть, понимаете, это абсолютно потребительский подход. Он не предполагает какого-то действия, какого-то пожертвования, какой-то ответственности. Нет никаких запределов. Это основное. Что касается политических лидеров, то то, как бы крошево и та борьба, которую мы наблюдали и наблюдаем сейчас, где люди мочат друг друга, как гладиаторы в Римском Колизее, тоже не вызывает какого-то доверия. Поэтому здесь есть большой момент. С одной стороны, как бы люди, которые призывают донатить, они, ну, как бы не являются суперавторитетами, а люди, которых призывают донатить, они, собственно, сюда не для этого пришли. И, в общем, да, вот эта часть людей, которые готовы не слушать, а действовать, она оказалась мизерная, и это во многом объясняет то, почему мы находимся там, где мы находимся.
Хорошо, предположим, но смотрите, здесь же такая цель, там, не на политическую партию собираем, что называется, да, не на белого коня, а собирают на конкретную помощь политзаключенным, их семьям, и в России всегда эта жалостность к посаженным, тем более несправедливым.
Мне кажется, тут плохую роль сыграло то, что мы привыкли вообще все эти новости, страсти, все слушать в фоновом режиме. Мы слишком много слушаем, понимаете, у нас постоянно политзаключенные, террор, ужас. А вот у меня был опыт первый такой серьезный, стрессовый, ну, я имею в виду политический, не личный, лично много было, и раньше это такой Чернобыль. Ну, случился Чернобыль, и действительно, это был такой шок, и ты первое время как-то весь отмобилизовываешься, у тебя все органы чувств, мозг напряжены, ты на все остро реагируешь. А потом это все переходит в фон, потому что если ты внутри какой-то ситуации живешь очень долго, ну, в конечном счете, человек не может жить в стрессе постоянно, понимаете. Он должен каким-то образом или адаптироваться, или умереть. Мы очень давно живем вот в этом стрессе Путина. Потому что Путин – это фактор стресса, кроме всего прочего. Люди адаптируются, и люди привыкли к тому, что вся эта информация идет потоком в фоновом режиме. В фоновом режиме играет Битлз, в фоновом режиме играет хип-хоп, в фоновом режиме идут рассказы о зверствах путинского режима. В конечном счете все не смешивается, возникает целый поток, и уже вот той самой эмпатии, которую вы взываете, ее просто не возникает, потому что все в фоновом режиме. А не в фоновом режиме, оно только тогда, когда оно прорывается к тебе лично. Вот когда оно прорвалось к тебе лично, ты вдруг озвереваешь и понимаешь, что это меня вот задело, это касается непосредственно близких мне людей. А, к сожалению, по всей видимости, вот эта общая атомизация, которую мы наблюдаем внутри контура, она никуда не исчезает тогда, когда люди уже атомизированные, пусть даже и противостоящие режиму, оказываются за пределами этого контура. Понимаете, да, человек из испорченного и развращенного, несуществующего, скажем так, русского общества, даже если он противник режима, оказавшийся за пределами Российской Федерации, во многом остается частью русского общества и несет какие-то родимые черты, признаки, там, пятна этого общества, из которого он исторгнут.
Угу. Ну, если говорить вот про атомизацию там и здесь, на самом деле, вы знаете, что у нас тут осенью региональные выборы, я знаю ваше скептическое отношение ко всему к этому.
Но мне приятно было сейчас об этом узнать от вас.
Да, но тем не менее, это противоречит вашим же словам о том, что вот люди, они там как-то вот... Надо сделать некое усилие, чтобы выявить свою политическую позицию. Люди, которые идут на выборы, они делают некое... Я имею в виду люди, которые там занимают антивоенную позицию или антипутинскую позицию. Они делают некое усилие, отрывают жопу от дивана, да, встают,
ну,
и идут.
Вы и 6 тысяч тоже оторвали деньги.
Да, и им спасибо, лишние. Подождите, им спасибо, этим людям.
Да, поэтому как бы такие люди всегда есть, и слава богу. Просто их мало. Помните, как там у вас не секс? Нас адски мало, Алексей Алексеевич.
Подождите. А где они? Что такое мало? Владимир Борисович, где люди? Где 140 миллионов или 100 миллионов избирателей?
140 миллионов избирателей находятся со связанными мозгами. Понимаете, я небольшой химик, у меня по химии всегда это было такое не самое любимое. Это вообще, видимо, наследственное у нас в семье отношение как к предмету для меня темному. Но вот, понимаете, там есть как бы связанные элементы. Понимаете, вот мозг, он должен быть свободным. Понимаете, он должен быть радикалом, свободным радикалом. Он проявляет тогда некую самостоятельность. Что такое является признак вот этого состояния мозга как свободного радикала, понимаете, который там готов в одно соединение соединиться, в другое соединение соединиться? Это когда у него сохраняется способность к критическому мышлению. То есть что такое способность к критическому мышлению? Это когда ты имеешь возможность, если что-то сказали, не принять это на веру, а так оттормознуть, сказать, да не, да ладно. Да, солнце на месте, а Земля вокруг нее вертится. Да не, ну не может быть. Я что-то в школе слышал другого. И вот с этого момента начинается. А если тебе говорят, знаешь, Земля стоит на трех слонах, ну хорошо, да. И на трех китах, ну еще лучше. Значит, в воде, да? Вот тогда у тебя нет критического мышления. А поэтому проблема же, она очень простая. То есть мы имеем сейчас не начало какого-то процесса, а финал. Тот, к чему...
Финал какого сейчас... процесса? Подождите, подождите.
Да, вот процесс... Я этот процесс... Слушайте, у меня есть одна, может быть, статья малюсенькая, но которой я горжусь. Эта статья была опубликована еще в бытность моего сотрудничества с BBC, которая как бы закончилась как-то, мы в разные стороны разошлись, но когда оно еще расцветало, я стартовал там, одно из статей называлось «Синдром отключенного сознания». То есть вот первым успехом путинской диктатуры было как раз сначала отключение сознания. То есть вырублена была с помощью, ну я считаю, что это были такие акции направленного психологического воздействия на массу, ну как это всегда и бывает в таких диктатурах, в результате которых где-то ну, на уровень 14-16 годов произошло подавление способности к критическому мышлению. Это был первый шаг. А вторым шагом, вот когда уже мозг отключен, когда вот эта способность отделить одно от другого, котлет от мух, она перестает работать, это все, что выключить иммунную систему. Понимаете? Вот как коронавирус как бы действует? Он сначала там вырубает способность иммунной системы его обнаруживать. Вот это был первый шаг. Это, с моей точки зрения, происходило где-то на рубеже от 13-го, до 17-го годов, 18-го. А вот потом был второй шаг. Второй шаг – это внедрение. Это когда вот он уже цепляется за что-то. Вот эти вот по аналогии с коронавирусом, как бы ну, свежий.
То есть ну, нам, да.
Да, нам же, мы же такие все стали спецы в области вирусологии за эти годы. Те, кто выжил.
Никак от этого не избавимся, да.
Никак не избавимся. Ну, смотрите.
Уже пора лицом в области, я да, знаю.
Первый шаг. Он мимикрирует и отключает иммунную систему. Так, второй шаг. Он находит там своими этими зубчиками, за что бы такое зацепиться, что бы такого сделать плохого, за что бы зацепиться, за что зацепили. Зацепились за вот эту потребность в ресентименте. Зацепились за неудовлетворенное вот это чувство как бы униженного имперского сознания. Вот это вот то, за счет вот это вот то, за счет вот этот там цебелок, я не помню, как он называется, вот этот народ, вот за что он сцепился за клетку. Дальше это вот все произошло где-то на уровне там с 17 по 20 год. Дальше произошло внедрение. Вот когда пошла вот эта конституционная реформа, это было уже внедрение внутрь. Вот тогда захвачен был этот мозг, все, вот оно прошибло оболочку, и дальше началось переформатирование общества. А вот с 22 года это уже завоевание. Это все, это вирус подавил уже эту клетку, он уже в ней расположил, как все дома, он ее уничтожает. Сегодня сейчас вот стадия уничтожения. И в этом смысле вы меня спрашиваете, а где эти 140 миллионов? Связаны. Это связанные мозги. Эти мозги связаны, и они не самостоятельны, они не работают, поэтому никаких там избирателей нет и быть не может по определению. Просто странно. Ну, я-то знаю, что вы все это прекрасно знаете, вы мне задаете удачные наводящие вопросы, позволяющие мне развернуть ту целую теорию, но в реальности, конечно, так это не бывает. Помните, как в «Собачьем сердце»? Говорит, ну он же говорит. Говорит, ну говорить это не значит быть человеком. Понимаете, он числится гражданином Российской Федерации. Числится гражданином Российской Федерации, имеет загранпаспорт и даже заграничный. Это еще не значит быть гражданином Российской Федерации.
Ну, я вам должен сказать, ну, сейчас мы покажем свою образованность, вы тут, значит, собачье сердце, а я напомню вам про книгу Стругацких «Обитаемый остров». Помните эти башни, которые...
Да, мы с вами... А, кстати, я вам, кстати, очень признателен, потому что я эту книжку до знакомства с вами не читал. И когда вы мне напомнили это года 3-4 назад, я не только книжку прочитал, но и посмотрел Бондарчука фильм, который мне, кстати, понравился. А, удивительно, кстати, да, что вот он был снят тогда, по-моему, то ли в 2010, то ли в 2011 году.
Да, да.
Это к вопросу о том, как эволюционирует вот это связанное сознание.
Так вот, я хочу просто сказать, что, помните, там, да, на всех эти башни действовали, но были выродки.
Да.
Были выродки, причем выродки раскладывали.
Да, мы с вами, да.
Не только, не будем упрощать. Выродки раскладывались на, соответственно, сопротивление, да, на партизан, которые получали от лучевой удар, их мозг не был связан, зато было больно. Но выродками было и руководство страны. На них же башня не может действовать, иначе они не смогут...
Ну тогда давайте смотрите. У нас две ассоциации. У нас здесь же Ураловский Абраен 1984 года, у которого мозг совершенно не был связан, понимаете? В конце концов, у нас очень такая интересная фигура Берии и Андропова. А вот один очень уважаемый человек, который для меня очень авторитетен, он в свое время сказал, что сила Берии была в том, что он был самый обыкновенный такой, ну, обыватель, прагматик. И в отличие от 90% того окружения, у которого мозг уже был связан, то есть Берия презирал все эти коммунисты. То есть я глубоко убежден в том, что он вообще не верил ни во что. Понимаете, он был абсолютным прагматиком, он относился к этой коммунистической идее с раздражением и насмешкой. А Андропов, с моей точки зрения, был человеком, который очень многое понимал. Понимаете, и на которого лучи, если действовали, то в очень ограниченных размерах. Поэтому, да, там наверху есть значительная группа людей, которые тоже корчатся.
Я хочу сказать, что у нас как раз на shop.diletant.media выставлены биографии и Андропова, и Берии. Предзаказ, правда, потому что книг уже нет, и мы их получили право допечатать, поэтому там, значит, Никита Петров, знаменитый исследователь, да, пишет про Андропова очень подробно, а, значит, по-моему, Леонид Млечин пишет про Берию, это отдельная книга, Ежов отдельная книга, Ягода отдельная книга, да, то есть вот эти вот кровавые...
Алексей Алексеевич, у вас понимаете, я всегда был убежден в том, что книжный прилавок что-то отражает. Тенденция, да, у вас, однако.
Я стараюсь, такой нюх. Значит, так что на shop.diletant.media заходите и записывайтесь.
Понимаете, у вас как-то предыдущие годы все мемуары Третьего рейха были, а сейчас вы так сразу перешли к большому террору, я уж просто напрягаюсь.
Это вы, батенька, перешли со своим Андроповым. У нас там не только террор, у нас там Юрий Владимирович, который тоже непростый. А, начинается сейчас из биографии Дзержинского. Вообще Дзержинский отдельно. А, да, рыцарь революции, да, холодные руки, что там дальше? Чистая голова, нет. Холодная голова, чистые руки, неважно. А мы еще про них поговорим, но в нашем из Стругацких понимании они были выродками. На них не действовало вот это вот заклинание, шамание.
Убежден в том, что, условно говоря, на Сергея Владимировича не действует. И он очень мучается.
Ну да, наверное. Да. Я думаю, что на Владимира Владимировича не сильно, хотя, как вы заметили,
нет, он... Знаете, Владимир Владимирович покинул, мне кажется, некоторое время назад когорту выродков, стал частью народа, он не мучается.
Интересно. Вот это интересная история, потому что получается, что и те вожди, которые проводили вот эту диктаторскую политику, и те сопротивленцы, вот на них это не действовало, у них был не связан мозг. А народ, значит, мы сочтем за быдлом, и куда скажем, туда и повернет.
Смотрите, я этого не произносил.
Нет, скажем так. Я вытащил из вашего мозга.
Так, давайте запомним, что это сказали вы. Второе, я бы сказал так, что эта формула была бы ужасающая, если бы не признать такую простую вещь, что любой народ делится на элиты и на обывательскую массу. И, наверное, слава богу, знаете, и в муравейнике тоже же есть как бы огромная часть, ну, рабочих муравьев, без которых ни один муравейник не выживет. И в обществе тоже не все должны быть членами Академии наук. Поэтому, понимаете, я бы употребил бы слово все-таки о том, что есть некая часть общества, которая всегда будет ведомой. Но быть ведомой – это не значит быть бессубъектной. Вот понимаете, быть ведомой не значит быть бессубъектной. Проблема не в том, что они быдло. Вы знаете, ну, давайте поедем на север Англии, походим по пабам в депрессивных районах Манчестера, там и Лица. Ну, я не знаю, там многие, конечно, англоманы будут сильно удивлены, но они увидят приблизительно то же, что под Челябинском. А поэтому, знаете, я бы не стал так далеко идти. А вот то, что они здесь все-таки субъектны, это да. А то, что в России вот эта вот часть, которая не элитарная, бессубъектна, это безусловно. Да и та, которая элитарная, сейчас бессубъектна. Знаете, как, к сожалению, у классиков. От унтер-офицера до императора все рабы. Система такая.
Да, да, есть такое. Я имею в виду в системах и в классиках. Вот, смотрите. Мы сейчас вот с вами смотрим так довольно глубоко. Давайте посмотрим широко, вернемся, может быть, к тому, что происходит с Девайт. Я сейчас нахожусь в Тель-Авиве. Я встречался тут с разными людьми, разными политических взглядов и разным уровнем принятия решений. Я задавал им всем один и тот же вопрос. Я понимаю теракт 7 октября, солидарность, все это ужасно. Какой выход? Ответ приблизительно такой. Ну, ты подливай себе, подливай. А нету в головах сложившегося политического выхода. Такое бывает? Потому что я так сразу...
Такое бывает, к сожалению.
Да и не выйдет потом.
Да, к сожалению, такое бывает. И это тот самый случай. И их самое удивительное то, что... Вы знаете... Один гениальный врач когда-то сказал по одному поводу, знаете, говорит, в этих случаях лечение сводится к диагностике.
Ух ты. Да, это болезненное замечание.
Да, понимаете, бывают такие ситуации. Есть следующая фраза, следующая за этой фраза, к сожалению, еще более грустная, когда другой уже врач сказал, что наступает момент, когда роль врача сводится к тому, чтобы поддержать пациента за руку. Но вот до этого есть еще вот такой длительный момент, когда какой-то процесс развивается, и ты не можешь на него повлиять. То есть ты можешь только как бы интуитивно продлевать этот процесс, и продление – это и есть победа.
Я думаю, что в другом, Владимир Борисович, дело в том, что они не видят продлевать куда. Даже никак,
это неправильно. Вы знаете, я могу сделать такое... немного автоп. У меня профессии немного похожи на самом деле, люди в это трудно поверить, но вот адвокатская и врачебная профессия, конечно, имеет, ну, помимо гонораров, о которых всех любят рассуждать, много
общего. Да,
как не обсуждать, да. Так вот, ситуация в том, что и там в какой-то степени ты берешь ответственность за чужие судьбы. Там как бы первый момент, он состоит в том, что у тебя есть моральная дилемма, то есть можешь ли ты брать на себя решение за других людей, ибо ты берешь решение. То есть два подхода. Можно просто всегда скидывать на клиента, чтобы он сам решал, а ты... Это такой западный метод адвокатуры, когда ты ему рассказываешь, у вас такая опция, такая опция, такая опция, но ты сам выбираешь. А мы, как и в медицине у нас, мы же тоталитарно-диктаторские. Ты видишь правильное решение, ты говоришь так, вот идем туда. Почему? А потому. И ты берешь на себя некую ответственность. И вот когда ты набрал на себя это много ответственности, бывает такое, ты вдруг понимаешь, вот абсолютно как вы сейчас говорите, что ты не понимаешь, куда выруливают, ты не влияешь на процесс, что ты делаешь все как надо, а выходит все как всегда. И выходит все, к сожалению, не слава богу. И ты бьешься, и ничего у тебя не получается. А ты как бы ведешь этот корабль. И у меня такое случилось в таком первом крупном таком деле, каким-то гигантским банкротством, с украденными у людей миллионами, пропавшими в неком... Там был такой первый такой черный вторник русской банковской системы. Да, в 95-м году, совершенно верно. И вот у людей пропали гигантские деньги, пытаешься что-то спасти, и ты понимаешь, что ничего не получается. А по молодости вот я, ну, очень тяжело ты переживал, потому что я вообще в жизни не привык проигрывать, и ты несешь эту ответственность. И я помню вот момент, когда я вдруг осознал, что у меня не то отношение, что я все время пытаюсь вмешаться в процесс, который больше, глубже, сильнее меня, а я должен просто вот какое-то время встать рядом с этим процессом и плыть туда, куда он выплывает. И моя роль как бы просто держать под контролем, куда он плывет, чтобы в какой-то момент, вот если появится опция, которую сейчас я не вижу, вот быть все время в отмобилизованном состоянии, за нее схватиться и вынырнуть. И, в общем, это спасло, потому что я прижал уши там корпусу и как-то руководил этим делом до той точки, пока оно не зашло в абсолютный тупик, который, в общем, более-менее был всем выгоден. Я думаю, что там сейчас такая же ситуация. Там нет сейчас, вот все борются, вот это решение. Нет, а правильно сделали. Нет, неправильно. У них нет решения. У этой ближневосточной ситуации нет решения. И никакое решение не является хорошим, никакое не является идеальным. И победить там невозможно, но и не ввязываться в войну тоже было невозможно. И я понимал, что, например, когда они начинали операцию «Газа», я даже не исключаю, что они теоретически, хотя я в это не верил никогда, но теоретически, да, можно, в общем, там, наверное, и победить, но я не военный эксперт. Я предвидел, что это создаст такую гигантскую волну протеста, что это создаст... может быть, проблему не меньше, чем газа, то есть другой рукой. То есть, да, ну проблема в чем? Что здесь остается один вопрос, что история – это забег на длинную дистанцию. И мы никогда не знаем, что будет через 10... Мы пытаемся рассчитывать, но мы никогда не знаем, что будет через 10, 20, 30, 40 лет. Кто останется, кто утопнет, какую цивилизацию поглотит бездна. Поэтому выигрыш во времени, видимо, является стратегией.
Вас спросят, тогда зачем барахтаться, если ты не знаешь, дойдешь ты до цели или нет?
А потому что на тебе ответственность за свой народ, за жизнь людей. Ты барахтаешься не сам по себе, а ты барахтаешься, потому что за тобой стоят люди. Ты думаешь, что ты, да, даже если ты думаешь, что ты политикан, который борется сам за себя, но за любым политиканом все равно стоит как бы общество, которое он представляет, хочет он или не хочет. За Трампом стоит Америка настоящая, за Нетаньяху стоит в той или иной степени Израиль настоящий. Я сейчас страшную вещь скажу, и за Путиным стоит тоже общество, такое, какое есть.
Напоминаю, это Пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов у нас периодически... скатывается телефон, через который я выхожу, извините, не приспособлен, поэтому экран немножко дергается. Но не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Что, лайки жалко, мы же не деньги собираем, а лайки собираем. Деньги надо было собирать, еще можно, кстати, собирать. Зайдите на сайт.
Алексей Алексеевич, может вам деньги начать собирать?
Нет,
лучше,
вы знаете,
пойдет.
Собираем, нет, подождите, мы собираем, когда у нас стримы, вот и будет стрим, мы собираем на «Живой гвоздь», мы продаем книги, журналы, да, на «Бог с ним» сейчас,
собственно, лампу-то не про... купили, Алексей Алексеевич, лампу купили, я страшно переживал.
Что купили?
Ну, лампу вашу, да.
Снесли в один момент, Спасибо большое ребятам, которые купили. Они попросили внутри абажура написать слова. Я написал слова. Все как надо. Владимир Борисович, скажите, пожалуйста, что случилось с нашим общим знакомым Михаилом Борисовичем Ходорковским, Потому что мне показалось, но, правда, я его читаю в самолетах, что называется, поэтому, может быть, там вибрация, я неправильно читаю. Мне показалось, что в течение 3 дней он сменил свою позицию прямо на противоположную. Он, подписывая заявление антивоенного комитета, последнее заявление, значит, война до победного конца Украины, Украине помогать, все такое. Через 3 дня он дает интервью, по-моему, Саше Плющеву, если мне не изменяет память, очень хорошее интервью. Саша молодец у нас, всегда молодцом был. И он говорит о том, нет, немедленно остановить стрельбу, потому что раз Украина не добивается победы, каждая человеческая жизнь дороже. Да? Что случилось-то за эти 3 дня? Я не увидел.
Вы знаете, я хочу сказать, что мне очень трудно отвечать за него. Но поскольку наши позиции здесь совпадают, давайте я отвечу за себя. Поскольку позиции совпадают, то, может, у него своя мотивация.
Какая позиция совпадает, первая или вторая?
Смотрите, позиции совпадают обе. Помните, есть такое слово «диалектика».
Нет, есть такое слово «оппортунизм».
Это оказалось, с какой стороны посмотреть. То есть, понимаете, слева направо, то оппортунизм, а если справа налево, то диалектика.
Справа налево.
Да, и каждый смотрится своего же, это самое, как сверчок на своем шестке, называю это диалектикой. Смотрите, в чем проблема. Проблема состоит в том, на какой стадии процесса ты находишься, и выбираешь ли ты между хорошим и плохим, или между плохим и очень плохим. Вот и вся диалектика, собственно говоря. То есть, когда есть возможность выбирать между хорошим и плохим, то моя позиция никогда неизбежна. Эта война является несправедливой, агрессивной, ненужной ни России, ни Украине, но в отношении Украины она является захватнической, и Украина в этой войне заслуживает победы, то есть сохранения своей территории, так как это предписано законами и принципами международного права, а Россия заслуживает в этой войне поражения, а именно отказа от тех территорий, которые она захватила в этой войне. Вот, собственно говоря. И я считаю, что и России это пошло бы колоссально на пользу, но про Украину говорить нечего. Поэтому, если мы говорим с точки зрения, так сказать, по гамбургскому счету, да, то есть морально-нравственный долг и, собственно говоря, правовой долг всех, кто придерживается принципа международного права и не признает под любым предлогом, неважно, чем, много чего может быть обосновано, понимаете, в мире миллион территорий, которые являются спорными, в мире миллион анклавов. Вот вы знаете, какой самый большой разделенный народ в мире? 2. Я вам назову. Китайцы и англосаксы. Понимаете, то есть по количеству людей, которые говорят на китайском языке, извините, это самый большой разделенный народ в мире. По количеству людей, которые говорят на английском языке, как минимум разделены на, собственно, метрополию бывшую, это Объединенное Королевство Великобритания, которое тоже там внутри себя, как Российская Федерация, не шибко едино.
Уклоняйтесь, Владимир.
Не уклоняюсь. То есть сейчас, это важно просто. Понимаете, то есть неважно, какие обоснования лежат в притязаниях на ту или иную территорию. Вот пакта сунт серванта, вот ты признал в свое время, тяни. Поэтому, да, помогать Украине отразить эту агрессию, это долг, и это принципиально важно. Но дальше у нас жизнь, она, к сожалению, не вписывается в должное. Понимаете, философы знают такое разделение – должное и сущее. Так вот у нас вот 90% того населения, которое смотрит стримы, но не донатит, понимаете, это большие любители в мире, жить в мире должного. Добро должно побеждать зло, безусловно, но не побеждает. А агрессор всегда должен быть наказан, безусловно, должен. Но многие доживают в прекрасных условиях, в местах даже лучше, чем Геленджик.
Да.
Таким образом, существует мир сущего. И в этом мире сущего все очень непросто, и несправедливо часто случается, и зло побеждает часто. И вот в этом мире сущего, к сожалению, возникает ситуация, при которой приходится выбирать между победой, которая на данном историческом этапе может оказаться недостижимой. Не из-за трусости украинцев, не из-за того, что они не готовы бороться даже, как там можно это обсуждать или нет, а из-за того, что, как оказалось, мировое сообщество готово поддержать их в определенных масштабах и объемах, во-первых, значительно меньше, чем те, которые были обещаны, во-вторых, очевидно, недостаточных для одержания военной победы. И тогда возникает новая ситуация выбора между уже не хорошим и плохим, а ситуация, то есть должная ситуация, а ситуация сущая, выбора между плохим, то есть частичным поражением, с большими рисками, с большими проблемами, но сохранением самого главного и даже приумножением национального государства, территории существенной, суверенитета, свободы выбора своего политического курса и так далее, и так далее. Или истощением генофонда нации, в войне у которой как бы уже нет перспективы, и в конечном счете с перспективой обрушения фронта и получения стратегического прорыва от противника, у которого больше ресурсов, и возвращения к обсуждению тех же вопросов, но уже совершенно по другой линии. Вот, собственно говоря, объяснение. Объяснение состоит в том, что ситуация постоянно меняется, и, возможно, она может поменяться и в другую сторону. И я вас уверяю, в таком случае Михаил Борисович вернется на свою прежнюю позицию антивоенного комитета, поскольку он...
Такой виляющий.
Такая вот. Жизнь-то виляет больше, чем хвост у собаки, понимаете? А жизнь-то какая?
Ну, жизнь какая есть, да. Я бы сказал, одинаково. Вот, но на самом деле, если мы говорим про сегодняшний день, да, что вам видится в перспективе? Я не говорю про военные действия, я говорю про политическое урегулирование. Мы ничего с вами про военные действия, как мы понимаем, не знаем.
Смотрите, у меня... Вот я вам скажу, чем я занимался сегодня с утра. Вот вы мне совершенно не поверите.
Ну, не поверю.
Бредом занимался полным. Слушайте, изучал схему 25-го цикла Чижевского.
Владимир Борисович, а вот вы...
Вот, нет, в своем уме, да. Вот просто понимаете...
А вот нет, это пастухов, это называется.
Да. Вы понимаете, вот да, все-таки интересно. Но понимаете, как-то... вот много ж непонятного. А тем не менее, получается так, что... Максимум – это 25-го цикла, который где-то у нас с 19 по 30 год, 11-летний, он приходится на вот этих два моих любимых года, которые я с большим интересом жду, это 25-й и 26-й годы. То есть это пик вот такой, обычно пик энергетики, когда все то, что можно было бы разрешить мирно, оно как бы разрешается на этой планете не очень мирно.
Ты можешь шамана какого-нибудь изгнать. Я говорю, может, шамана какого позвать, изгнать там кого-нибудь.
Может быть, да, но Чижевский не шаман, понимаете, он все-таки в достаточной степени ученый. Понимаете, мое ощущение стоит следующим, что все сейчас движется к тому, что основные игроки в пределах этого года заинтересованы пригасить ненужную как бы им войну до ноябрьских выборов в Америке. Да, и сейчас идет, да, вот сейчас идет давление, и сейчас идет давление, прежде всего, конечно, на Зеленского и на Украину, потому что Путин всеми сигналами своего семафора пытается показать, что барыня готова и ждет. Так это не так мы увидим, но, по крайней мере, семафорит вовсю. То есть Байден достаточно однозначно показывает, что он тормозит любые попытки Украины стратегически изменить ситуацию, но при этом, когда Путин решил скрещатничать и воспользоваться вот этим вот затырком с поставками всерьез для того, чтобы как минимум отодвинуть линию фронта на санитарную зону, а как максимум прикарманить себе Харьков, то тут же было принято решение чуть-чуть подкрутить, оттюнинговать ситуацию и как бы поддали немного жару для того, чтобы эту ситуацию выровнять, и чтобы никаких надежд, что можно уйти куда-то от позиционной войны, ни у одной из сторон не было. Вот первый мой прогноз такой, что есть попытка в течение этого года достигнуть прекращения огня, и в этой ситуации она, возможно, спасет какое-то количество жизней при невозможности как-то иначе уже решить этот вопрос. Но если эта попытка провалится, дальше у нас немного непонятная ситуация вот со сменой элит на всем Западе. То есть выборы в Великобритании, выборы во Франции сейчас прямо на носу, выборы в Америке в ноябре. И мы вываливаемся вот в тот самый непонятный 25-26 годы, когда будет подъем очень большой турбулентности. И вот если это не решится до этого момента, то там дальше будет очень весело. Очень весело.
В этой связи, возвращаясь к выборам в Европарламент, ну, я думаю, вы видели эту дивную карту Германии, крупнейшей страны Европы, где Восточной Германии, бывшей ГДР, в основном, кроме Берлина, кроме столицы, победила, ну, скажем так, радикально правая альтернатива для Германии, а в остальной части Германии, то есть в Западной Германии, реально, вот если проводить границу, победили христианские демократы. Вот смотрите, стена рухнула 35 лет тому назад почти. То есть появилось новое поколение. Более того, скажу вам, что молодежь, они отдельно замерили, тоже голосовала так же, как взрослые, имея в виду, что они в Восточной Германии проголосовали за альтернативу для Германии. Ну реально. А молодежь в Западной Германии проголосовала за христианских демократов. Вы говорили про разделенный народ. Мне не хватило полутора поколений, или даже двух поколений. 35 лет, может быть, ну, можно натянуть, что это два поколения. Поскольку голосование...
Нет, это есть два поколения. Не надо ничего дотягивать. Поколенческий шаг от 12 до 18 лет, поэтому как бы...
Да, спасибо. Да. У нас минуты, Владимир Борисович, поэтому отвечайте.
Очень коротко. Смотрите, я не склонен переоценивать результаты этих выборов, я не склонен их недооценивать, но я здесь изучаю их через своего представителя, и Боря с Никитой Василенко, у вас же довольно подробно это разбирал, я тут солидарен с сыном. Я могу повторить, что этот успех сейчас тактически скорее является зеркальным отражением провала зеленых и пузыря левого.
Это вы отвечали уже. Я вас спросил, почему через 35 лет после объединения Германии...
Значит, смотрите, если вы наложите эту карту еще глубже, до объединения Германии, то вы получите, что за альтернативу для Германии в основном голосуют те самые округа, которые голосовали за НСДАП в 1933 году.
Да ладно, поэтому, вы
проведете. Да. Это тоже исследование проведено. Поэтому вопрос стоит следующий. Мы недооцениваем. То есть я-то дооцениваю, но мои коллеги-социологи, политологи недооценивают степень вот этой вот культурной закукленности местных общин, того, что основная информация и политическое поведение формируется в семье, в соседских общинах, на личной площадке, вот в этих микрокоммунах, и если они несут какую-то культурную информацию, там культурный бит единицу, то они его несут столетиями иногда.
Как интересно. Вот действительно интересно. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я напомню, что мы про культурную традицию, мы по-прежнему, остатки уже остались у нас, 50 экземпляров, книги вот про Пазолини, той самой книги, где вычеркнуты целыми страницами такие черные полоски, такой артефакт на shop.diletant.media. Это последние книги, которые мы взяли в издательстве. Так что я думаю, что это стоит оно того. Кстати, это будет когда-то, это будут люди говорить, что это такое? Как это могло быть? Там три слова на странице черным зачеркнуто, так пусто. Целая страница зачеркнута. А книга вышла, вот она. Лежит.
Вот купите эту книгу, поставьте ее рядом с изданием истории ВКПБ какого-нибудь 25-го года, и они будут выглядеть совершенно одинаково, и вам будет приятно иметь полный сет русской истории на одной книжной полке.
За 100 лет.
Да.
на 100 лет. Спасибо большое, Владимир Борисович Пастухов. Через неделю мы встречаемся уже в третьем городе, я думаю. Еще не знаю, в каком. Все зависит от моих этих собеседников, они же собутыльники. Но вы неизменно, я вижу, на экране.
Да, я пока здесь, я завис. Да, я здесь. Я здесь со своими котами на стене. Все, так что все хорошо.
Счастливо, ставьте лайки, подписывайтесь, донатьте, покупайте наши книги и журналы.
Спасибо, Алексей.